Глава 13. После занятий я зашел к Шишкину и рассказал, что мне пришлось из-за него Ольге Николаевне наврать, а он стал рассказывать, как бродил целое утро по городу вместо того, чтобы пойти в школу, потому что побоялся признаться маме, а без записки тоже не мог явиться в школу. «Что же ты будешь делать?» – спрашиваю я. «Ты и сегодня не скажешь маме?» «Не знаю. Я вот что думаю. Лучше я в цирк поступлю». «Как в цирк?» – удивился я. «Ну, поступлю в цирк и буду артистом». «Что ж ты будешь делать в цирке?» «Ну что? Что и все артисты делают. Выучу лобзика считать и буду с ним выступать, как та артистка». «А вдруг тебя не возьмут?» «Возьмут. А как же со школой?» «А в школу совсем не буду ходить». Только ты, пожалуйста, не выдавай меня Ольге Николаевне, будь другом. Так мама все равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь. Ну, пока она не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я ей сам скажу, и все будет в порядке. А вдруг тебе не удастся выучить лобзика? Удастся? Почему не удастся? Вот мы сейчас попробуем. «Лобзик!» — закричал он. Лобзик прибежал и принялся юлить вокруг. Шишкин достал из буфета сахарницу и сказал: «Сейчас, Лобзик, ты будешь учиться считать. Если будешь считать хорошо, получишь сахару. Будешь плохо считать, ничего не получишь». Лобзик увидел сахарницу и облизнулся. «Погоди облизываться. Облизываться будешь потом». Шишкин вынул из сахарницы 10 кусков сахара и сказал: «Будешь сначала учиться считать до 10. А потом мы дальше пойдем. Вот у меня 10 кусков сахара. Смотри, я буду считать, а ты постарайся запомнить». Он начал выкладывать перед Лобзиком на табурет куски сахара и громко считал: 1, 2, 3. И так до 10. «Вот видишь, всего 10 кусков, понял?» Лобзик завилял хвостом и потянулся к сахару. Костя щелкнул его по носу и сказал: «Научись сначала считать, а потом тянись к сахару». Я говорю: «Как же он может научиться сразу до 10? Этому и ребят не сразу учат». «Да, тогда можно научить его сначала до 5 или 3». «Конечно, — говорю, — до 3 ему будет легче». «Ну давай, сначала до 2, — говорит Костя. — Ему тогда совсем легко будет». Он убрал со скамейки весь сахар и оставил только 2 кусочка. «Смотри, Лобзик, сейчас здесь только 2 кусочка. 1, 2, видишь? Если я заберу 1, то останется 1. Если положу обратно, то опять будет 2. Ну, отвечай, сколько здесь сахару?» Лобзик привстал, помахал хвостом, потом сел на задние лапы и облизнулся. «Как же ты хочешь, чтобы он ответил?» — сказал я. «Кажется, он у нас еще не выучился говорить по-человечески». «Зачем по-человечески? Пусть говорит по-собачьи, как та собака в цирке. Гав-гав. Понимаешь, Лобзик? Гав-гав. Значит, 2. Ну, говори. Гав-гав». Лобзик молча поглядывал то на меня, то на Шишкина. «Ну, чего ж ты молчишь?» — сказал Шишкин. «Может быть, не хочешь сахару?» Вместо ответа Лобзик снова потянулся к сахару. «Нельзя!» — закричал Шишкин строго. Лобзик в испуге попятился и принялся молча облизываться. «Ну, говори. Гав-гав». «Говори, гав-гав!» — приставали мы к нему оба. «Не понимает!» — воскликнул с досадой Шишкин. «Надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, сейчас я буду дрессировать тебя, а он пусть смотрит и учится». «Как это ты будешь дрессировать меня?» — удивился я. «Очень просто. Ты становись на четвереньки и лай по-собачьи. Он посмотрит на тебя и выучится». Я опустился рядом с Лобзиком на четвереньки. «Ну-ка, отвечай, сколько здесь сахару?» — спросил меня Шишкин. «Гав-гав!» — ответил я громко. «Молодец!» — похвалил меня Шишкин и сунул мне в рог кусок сахару. Я принялся грызть сахар и нарочно громко хрустел, чтобы Лобзику стало завидно. А Лобзик с завистью смотрел на меня, и у него даже потекли слюнки. «Ну, смотри, Лобзик, теперь здесь остался 1 кусок сахару. Гав! 1, понимаешь? Ну, отвечай, сколько здесь сахару?» Лобзик нетерпеливо фыркнул, зажмурился и стал стучать по полу хвостом. «Ну, отвечай, отвечай!» — твердил Шишкин. Но Лобзик никак не мог догадаться, что ему нужно лаять. «Эх ты, бестолковый!» — сказал ему Шишкин и снова обратился ко мне. «Ну, отвечай ты!» «Гав!» — закричал я. И опять кусок сахара очутился у меня во рту. Лобзик только облизнулся и фыркнул. «Сейчас мы его раззадорим», — сказал Шишкин. Он снова положил на табурет кусок сахара и сказал. «Вот кто первый ответит, тот и получит сахар. Ну, считайте». «Гав!» — закричал я. «Вот молодец!» — похвалил Шишкин. «А ты остолоп». Он взял кусок сахара, медленно поднес к носу Лобзика, пронес мимо и сунул мне в рот. И опять громко зачавкал и захрустел сахаром. Лобзик облизнулся, чихнул и смущенно затряс головой. «Ага, завидно стало!» — обрадовался Шишкин. «Кто лает, тот и сахар получает, а кто не лает, тот сидит без сахару». И он снова положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал: «Считай!» Лобзик облизнулся, затряс головой, встал, потом сел, фыркнул. «Но считай, считай, иначе не получишь сахару!» Лобзик как-то напрягся, подался назад, и вдруг как залает! «Понял!» — закричал Шишкин и бросил ему кусок сахару. Лобзик на лету подхватил сахар и проглотил в два счета. «Ну-ка, считай еще раз!» — закричал Шишкин. «Гав!» — ответил Лобзик, и снова кусок сахару полетел ему в рот. «Ну-ка еще разочек! Гав!» «Понял!» — обрадовался Шишкин. «Теперь у нас пойдет наука!» В это время вернулась мать Шишкина. «Почему это сахарница на столе?» — спросила она. «Это я взял немного сахару, чтобы выучить считать Лобзика». «Еще что выдумал? Да ты только послушай, как он считает!» Шишкин положил перед Лобзиком кусок сахара и сказал: «Ну-ка, скажи, Лобзик, маме, сколько здесь кусков сахару?» «Гав!» — ответил Лобзик. «И это все?» — спросила мама. «Все», — сказал Шишкин. «Немногому же он у вас научился. А что ты хочешь? Ведь Лобзик не человек. Сейчас он научился до одного считать, потом мы научим его до двух, потом до трех, а там, глядишь, он и все цифры выучит». «Глядишь, придется мне от тебя сахарницу прятать», — сказала мама. «Я ведь не для себя беру», — обиделся Шишкин. «Я для науки». «Для науки», — усмехнулась мама. «А свои уроки ты сделал?» «Нет еще, но сейчас буду делать». «Ты ведь обещал, что к моему приходу у тебя всегда будут уроки сделаны». «Будут-будут. Это я только сегодня забыл из-за Лобзика». «Ну, смотри же. Если не будешь уроки делать вовремя, то не разрешу тебе брать сахар и сахарницу спрячу». Мы с Костей засели за уроки вместе, потому что он ведь даже не знал, что на дом задано. А на другой день принялись продолжать обучение Лобзика. «Надо учить его не только сахар считать, а чтобы он понимал цифры», — сказал Костя. Мы взяли кусочек картона, написали на нем цифру 1 и показали Лобзику. «Вот это, Лобзик, цифра 1. Все равно, что 1 кусок сахару», — сказал Шишкин. «Ну, говори, какая это цифра?» «Гав!» — снова тявкнул Лобзик. «Молодец! Это он сразу понял», — обрадовался Шишкин. «Теперь перейдем к цифре 2. Он положил перед Лобзиком 2 куска сахара и сказал: «Считай». «Гав!» — ответил Лобзик. «Неправильно. Ты говоришь 1, а тут 2. Что нужно ответить?» «Гав!» — снова ответил Лобзик. «Гав!» — передразнил его Костя. «Где же тут гав, когда здесь гав-гав? У тебя на плечах что, голова или качан капусты?» «Гав!» — ответил Лобзик. «Затвердила сорока Якова одно про всякого. Где ты тут видишь 1?» — закричал Шишкин. Лобзик в испуге даже попятился. «Ты не кричи, — говорю я. С собакой надо вежливо обращаться, потому что она будет бояться и ничему не научится». И Шишкин снова принялся объяснять Лобзику, что 1 — это 1, а 2 — это 2. «Ну, считай», — приказал ему. «Гав!» — снова тявкнул Лобзик. «Еще раз, еще», — подсказывал я. Лобзик покосился на меня. Я закивал головой и заморгал глазами. Тогда он несмело тявкнул еще раз. «Вот, теперь два!» — обрадовался Шишкин и бросил кусок сахару. «Ну-ка, считай еще раз!» И Лобзик пролаял еще раз. «Еще раз, еще!» — зашептал я снова.
«А ты не подсказывай ему!» — говорит Шишкин. «Он сам должен знать!» «Отвечай, Лобзик!»
Лобзик пролаял еще раз.
«Правильно!» — сказал Шишкин. «Только ты должен пролаять два раза подряд!»
Он снова заставил его считать.
«Лобзик!» И на этот раз пролаял раз, а потом увидел, что мы от него еще чего-то ждем, и пролаял второй раз. Постепенно мы добились, что он лаял два раза подряд, и перешли к цифре три. Занятия пошли так успешно, что в этот день мы выучили все цифры до 10.
Но когда стали на другой день повторять, то оказалось, что у Лобзика все в голове перепуталось. Когда показывали ему цифру три, то он отвечал, что это 4 или 5 или 10. Когда показывали 10, он говорил, что это 2. Короче говоря, молол разную чепуху. Костя злился, кричал на Лобзика и воображал, что это он назло ему отвечает неправильно. Иногда Лобзик отвечал правильно, но, наверное, это получалось случайно. А Костя говорил: «Вот видишь, ответил правильно, значит, знает, какая это цифра. А спроси его в другой раз, ни за что не ответит. Такой прохвост». Он подозревал, что Лобзику просто надоело учиться, и он нарочно отвечает неправильно, чтоб от него отстали. Вот, например, Костя показывает ему цифру 5, а Лобзик отвечает, что это 4. «Да не 4, Лобзик, посмотри хорошенько», — говорит ласково Костя. Лобзик снова отвечает, что это 4. «Но не глупи, Лобзик, ты же сам видишь, что это не 4», — уговаривает его Костя.
4,
упрямо твердит Лобзик.
«Дурак!» — начинает сердиться Костя. «Считай, правильно тебе говорят!»
4, отвечает Лобзик.
«Вот я дам тебе по шее 4 раза, тогда узнаешь, как злить человека. Вот скажи еще раз 4, и я тебе покажу!»
4, опять повторяет Лобзик. «Ты видишь, что он со мной делает?» — кипятился Костя. Он берет цифру 4 и показывает Лобзику. «Ну, а это, по-твоему, какая цифра?» И Лобзик отвечает, что это 5.
«Вот видишь, — выходил из себя Костя, — когда ему показывали 5, так он все время твердил, что это 4, а когда показывали 4, он говорит, что это 5, а ты говоришь, что это он не назло мне делает. Я знаю, почему он на меня злится. Утром я нечаянно наступил ему на лапу, так он запомнил и теперь мстит мне».
Я не знал, хитрил Лобзик или не хитрил, но было ясно, что из нашей дрессировки никакого толку не вышло. Может быть, мы с Шишкиным были плохие учителя, а может быть, сам Лобзик был никудышный ученик, не способный к математике.
«Может быть, лучше признаться маме, да идти в школу?» — сказал я Косте.
«Нет, нет, я не могу. Теперь я уже столько прогулял. Мама как узнает, так и не знаю, что с нею будет.
Шуточное дело, если б я один день прогулял.
Тогда... Может быть, рассказать Ольге Николаевне и посоветоваться с ней?» — предложил я.
«Нет, мне стыдно говорить Ольге Николаевне».
«Ну, если тебе стыдно, то, может быть, я расскажу ей».
«Ты? Выдавать меня пойдешь? Знать тебя не хочу больше».
«Зачем, говорю, выдавать? Вовсе я не собираюсь тебя выдавать. Ты сам говоришь, что тебе стыдно. Но я бы и сказал, чтоб тебе не было стыдно».
«Стыдно не было», — передразнил меня Шишкин.
«Да мне в 20 раз стыдней будет, если ты скажешь. Молчал бы уж лучше, если ничего не можешь придумать умней».
«Что же делать?» — спрашиваю я. «С Лобзиком ничего не вышло. В цирк тебе все равно не поступить. Или ты еще надеешься Лобзика выучить?»
«Нет, на него я уже не надеюсь. По-моему, Лобзик или это отчаянный плут, или круглый осел. Все равно из него никакого толку не будет. Мне надо другую собаку достать. Или вот что, лучше я акробатом стану».
«Как же ты акробатом станешь?» «Ну, буду кувыркаться и на руках ходить. Я уже пробовал, и у меня немножечко получается. Только я не могу все время вверх ногами стоять. Надо, чтобы сначала меня кто-нибудь за ноги держал, а потом я и сам смогу. Вот подержи меня за ноги, я попробую».
Он встал на четвереньки, я поднял его за ноги кверху, и он стал ходить на руках по комнате. Но скоро руки у него устали и подогнулись. Он упал и ударился головой об пол.
«Это ничего», — сказал Шишкин, поднявшись и потирая ушибленную голову. Постепенно руки у меня окрепнут, и тогда я смогу ходить без посторонней помощи.
Но ведь на акробата долго учиться надо, говорю.
Ничего, скоро зимние каникулы, я как-нибудь дотяну до каникул.
А после каникул что будешь делать? Ведь зимние каникулы скоро кончатся.
Ну, а там как-нибудь дотяну до летних каникул.
Это долго тянуть придется.
Ничего.
Странный это был человек. На все у него был один ответ – ничего. Стоило ему придумать какое-нибудь дело, и он уже воображал, что дело сделано. Но я-то видел, что все это пустая затея, и все его мечты через несколько дней разлетятся, как дым.